понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Сава Лархаер, доброго ранку, доброе утро, полуостров, 9:38 по местному времени. С вами самое крымское радио Крым Реалии, и я Усман Пашаев. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
А сегодня утром говорим о том, чем закончилось первое заседание суда, на котором подконтрольной России прокурор Наталья Поклонская потребовала признать Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией. Для начала послушаем сюжет.
Репортаж.
В Симферополе прошло первое заседание суда о запрете Меджлиса крымских татар на полуострове. Подконтрольная России прокуратура Крыма просит признать организацию экстремистской. На заседании суда ведомство представило сотни страниц документов, говорит первый заместитель главы Меджлиса Нариман Джелял.
Прокуратура Крыма в лице госпожи Поклонской и еще двух ее коллег заявила ходатайство о приобщении к иску еще дополнительных материалов, ну, предположительно 500 с лишним страниц печатных. И 6 или 7, я уже не помню, дисков с какими-то данными, мы не знаем, видео или аудиоматериалами, которые, по мнению прокуратуры, должны доказывать те положения или те утверждения, которые они сделали в административном иске.
Следующее заседание суда запланировано на 10 марта. Ранее подконтрольной России крымский прокурор Наталья Поклонская, вручая повестку представителям Меджлиса, перечислила причины, по которым собирается его запретить.
Продолжают поступать обращения от крымско-татарского населения, в том числе от руководителей объединений крымско-татарских организаций, с просьбой признать противоправной и провокационной деятельность Меджлиса крымско-татарского народа, а также принять меры в части запрета использования крымско-татарского национального флага преступниками, совершающими блокады и диверсии против разных народов Крыма. Аналогичная позиция неприемлемости любых проявлений экстремизма высказана муфтием мусульман Крыма и духовным управлением мусульман Крыма.
Поддержать Меджлис к зданию суда пришло более сотни сторонников. О недопустимости запрета органа самоуправления крымских татар заявляют в Крымской правозащитной группе. Международная федерация по правам человека и Украинский Хельсинский союз осудили преследование Меджлиса крымско-татарского народа. 2 года назад после аннексии Крыма России лидерам крымских татар Рифату Чубарову и Мустафе Джемилеву российские власти запретили въезд на полуостров сроком на 5 лет. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров. А сегодня мы говорим о попытке запрета российскими властями Меджлиса крымско-татарского народа. И мы ждем двух гостей на наших сегодняшних включениях. Первого заместителя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джелялова и российского правозащитника, представителя Полевого правозащитного центра в Крыму Александру Крыленкову. Пока напомню, что происходило вчера. На заседании суда российский прокурор Наталья Поклонская передала коллегии судей папку документов, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Меджлис является экстремистской организацией и подлежащей запрету. Всего она предоставила около 500 листов и 7 компакт-дисков. Подконтрольной России крымский прокурор Наталья Поклонская сказала: «Прошу приобщить в качестве доказательств заверенные копии документов и 7 компакт-дисков». Это, в первую очередь, учредительные документы Меджлиса крымско-татарского народа, а также доказательства противоправных действий лидеров организации, так, например, их причастность к беспорядкам на государственной границе в мае 2014 года и диверсионная деятельность в ноябре 2015 года. И вот у нас уже на связи первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джелял. Сабал Архаер, доброе утро, Нариман.
Сабал Архаер, Османбей, доброе утро.
Нариман Бей, вот по 2014 году, это 3 мая, да, государственная граница и диверсионная деятельность ноября 15-го, это, судя по всему, блокада. Были ли решения, именно официальные решения Меджлиса по этим двум событиям?
Подобное утверждение прокуратуры, как попытка продемонстрировать экстремистскую деятельность Меджлиса, абсолютно необоснованное, потому что 3 мая никакого митинга санкционированного или несанкционированного не готовилось. Было 2 мая решение Медениса организовать мирную акцию по встрече легендарного правозащитника, лидера крымско-татарского народа Мустафы Зениева. То есть под понятие, согласно законодательству РФ, публичное массовое мероприятие, вот подобная формулировка никак не подпадает. То есть, и, соответственно, она не требовала каких-то там документов, уведомлений и так далее. Люди просто поехали встретить известного человека, человека, которого считают авторитетным, уважают и так далее. То, что происходило потом, это уже целая цепь событий, в результате которой пытались разобраться, пытались предъявить попытки пересечения государственной границы, потом сами же отказались, и в итоге около 5 человек попытались наказать, или наказали, вернее, за нападение на представителей власти. И, как мы знаем, уже 4 человека получили соответствующие приговоры. На этом дело, собственно, и закончилось. В то время, то есть 3 мая и в последующее время, ни прокуратура, ни кто-либо еще не предъявлял Меджлису каких-то претензий по поводу организации несанкционированного митинга. А теперь, спустя уже почти год, вернее 2 года, вспоминают об этих событиях и говорят, а вот вы тогда где-то нарушили закон. Ну, извините, есть понятие административной исковой давности, вы упустили все сроки, забудьте. То, что касается блокады, то всем известно, что инициаторами блокады выступили 2 народных депутата, один из которых есть председатель Меджлиса, но фактически всю координацию блокады и наиболее главным, таким идейным вдохновителем был известный бизнесмен Ленур Ислямов, который сегодня даже не бизнесмен, а активный гражданский активист, скажем так, который не является ни делегатом Курултая, ни членом Меджлиса крымско-татарского народа, соответственно. В Меджлисе каждый член Меджлиса, так как мы являемся представительным органом, каждый имеет свою позицию по поводу поддержки блокады или какой-то критики блокады и так далее, но никакого коллективного, коллегиального решения по поводу инициирования организации или участия в блокаде Меджлис не принимал, и, соответственно, все эти попытки нас обвинить, они абсолютно не обоснованы.
Нариманбей, были ли представлены и ознакомились ли вы уже с теми доказательствами, так называемыми, которые представляет Наталья Поклонская, и что в них еще фигурирует? Какие доказательства экстремистской деятельности Меджлиса еще есть?
На наш взгляд, те документы, которые представила нам Поклонская еще 15 февраля, они не имеют особого веса, большинство из них, скажем так. Те доказательства, которые приобщила прокуратура вчера, к нам в руки еще не попали. Вот на состояние на данный момент нам еще не передали копии этих материалов, обещают в течение дня это сделать. Там набор документов, которые можно группировать следующим образом. Это постановление о возбуждении ряда уголовных дел в отношении Рифата Чубарова, Мустафы Джемилева, в отношении круга неустановленных лиц по блокаде. Но само постановление о возбуждении дела не является доказательством чего-либо, потому что вину и какие-то доводы нужно еще доказать в ходе судебного расследования, и нужно дождаться, собственно, приговора суда, чтобы сказать, что-то произошло, и можно ли считать это незаконным и преступным. Есть группа документов, которых можно назвать «предостережение», которые в массовом порядке выносились членами Меджлиса, общественным активистам, но предостережение – это документ, который можно охарактеризовать так. Мы вас просим не совершать каких-то незаконных действий. То есть, опять-таки, документ не может служить доказательством уже совершенного правонарушения. Есть 2 предупреждения, которые предъявлялись Рифату Чубарову 4 мая и 5, если я не ошибаюсь, июля 2014 года госпожи Поклонской. Самого факта вручения не зафиксировано, они были просто устно оглашены, видеозаписи, в принципе, в интернете есть. Вы помните, опять-таки, они адресованы Рифату Чубарову, как председателю Меджлиса, но согласно законодательству предупреждения должны предъявляться самой организации. То есть такой формулировки мы как бы там не зафиксировали, хотя прокуратура, я думаю, именно за эти документы будет максимально цепляться в своих попытках доказать нашу вот какую-то противозаконность.
Нариманбе, можно вот я уточню?
Честно говоря, да.
Смотрите, претензии у правоохранительных органов могут быть хоть ко всем 33 членам Меджлиса персонально каждому, да, но... Насколько я правильно понимаю, по букве закона они должны найти противоправное в решениях коллегиального органа. Да, то в решениях Меджлиса они же как-то оформляются в виде протоколов или заседания или каких-то других документов. Пусть там у Меджлиса нет печати, но есть письменное доказательство его деятельности. Да, как бы, есть ли претензии именно вот к коллегиальным решениям Меджлиса?
В том-то и дело, Османбей, если вы почитаете, собственно, сам иск, он весь строится на действиях Чубарова, Демилева и снова Чубарова. То есть, согласно положению Меджлиса, председатель Меджлиса действительно обладает полномочием представлять Меджлис. Но господин Чубаров является очень публичным человеком, он народный депутат Украины, он президент Всемирного конгресса, он председатель Меджлиса, он... может, еще где-то в чем-то участвует, и он десятки раз на день дает комментарии, дает какие-то там интервью и так далее, участвует в программах. Как различить, где он представляет позицию Меджлиса, где он говорит как народный депутат и так далее. Именно поэтому наша позиция очень четкая, что коллегиальная, официальная позиция Меджлиса выражена исключительно в его... официальных решениях, в его заявлениях, обращениях, которые были согласно процедуре приняты и опубликованы на официальном сайте Меджлиса. Мы из этого исходим. Но прокуратура будет, я думаю, доказывать обратно.
Нариман Бе, оставайтесь на линии, а мы попытаемся подключить к нашему разговору координатора полевого правозащитного центра в Крыму Александру Крыленкову. А перед этим я прочитаю мнение Мустафы Джемилева. Национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев руководил Меджлисом с 1991 по 2013 годы. Отметил, что судебный запрет представительного органа позволит России усилить репрессии в Крыму. 33 члена Меджлиса крымско-татарского народа под прямой угрозой, не считая 5-6 коллаборантов, включая муфтия, которые работают с властями. Это прямая цитата Мустафы Джемилева. Кроме того, под ударом и вся система самоуправления. Это региональные Меджлисы, это ревизионная комиссия Курултая. В общей сложности непосредственная опасность грозит 2300 людей, которые задействованы во всех структурах крымско-татарского самоуправления. Александра, доброе утро.
Доброе.
Я читал ваш комментарий, что вы также говорите, как и представители Меджлиса, что Меджлис не общественная организация, а представительный орган крымских татар. Были ли вообще попытки в России за предыдущие 25 лет именно запрещать представительные органы коренных народов?
Ну, я не специалист по коренным народам, но, насколько я знаю, нет.
Я тоже не специалист по российской действительности, но сегодня утром прочитал, что на территории России есть парламент народа Сами на Кольском полуострове, тоже нигде не зарегистрированный, который прекрасно, по-моему, сотрудничает с местными властями по представлению интересов самского народа, который является национальным меньшинством и в то же время коренным народом. То есть в законодательном поле тоже никак не прописаны полномочия этого парламента. И вот мне интересно вообще, как в России с другими коренными народами поступают?
Ну, в России с коренными народами поступают по-разному, тем более на протяжении истории России есть. Но, тем не менее, практика экстремистских преследований за экстремизм у нас довольно новая. Конечно, это нонсенс, преследование целого народа за экстремизм, по сути, если говорить о Меджлисе как представительстве народа.
Хорошо, тогда, если мы будем говорить о преследовании сейчас Меджлиса, что грозит его представителям, что грозит тем 2300 людей, которые избраны, скажем, в Меджлисы региональных и там уровней сельских, городских, экстремизм, шьется экстремизм, и дальше что? Что может ожидать этих людей?
Ну, дело в том, что на самом деле само заявление прокуратуры не очень понятно, в отношении кого оно выдвинуто. Непонятно, имеется в виду только центральный Меджлис, или вся система Меджлисов, или включается ли туда Курултай и так далее. Совершенно, поскольку в качестве доказательств, насколько я понимаю, прикладываются материалы того, что делали отдельные люди, а также решений и Курултая, и меджлисов, то на самом деле, если такое решение будет судом принято, то это будет висеть дамоклым мечом над всеми людьми. То есть мы не знаем, по следующим шагам может быть, например, предъявление обвинения любому человеку, и в качестве доказательств могут быть материалы о признании меджлиса экстремистским. То есть наоборот. Сейчас...
То есть могут сейчас... предъявить кому угодно, да, из крымских татар участие в меджлисе?
Ну, если можно предъявить обвинение меджлису по участию любого из крымских татар в какой-то деятельности, то, соответственно, почему нельзя предъявить любому крымскому татарину обвинение в экстремизме в качестве доказательства, предъявив, что меджлис – это экстремистская организация.
Александр, может, мой вопрос покажется вам некорректным, но вы можете уже, скажем, спрогнозировать решение, какое будет у суда?
Нет, к сожалению, в нашей действительности прогнозировать решение судов совершенно невозможно, тем более, что...
То есть вы
сейчас...
предполагаете, что может суд отвергнуть обвинение по Поклонской прокуратуре?
Все бывает.
И последний вопрос. В случае запрета меджлиса, на ваш взгляд, усилятся ли международные санкции против России по крымской теме, по вопросу Крыма?
Ну, это, к сожалению, тоже не моя компетенция. Я совершенно не знаю, какова будет реакция международного сообщества, но меджлис настолько важен, настолько известен на международной арене, что какие-то международные движения совершенно точно будут.
Спасибо. Это был координатор полевого правозащитного центра в Крыму Александра Крыленкова. А Нариман Бей, вот тот вопрос, который я задавал Александре, это по поводу попыток запрета представительных органов коренных народов. Знакомились ли вы, как живут представительные органы коренных народов? Вот то, что я упомянул уже, например, то, что я нашел, это парламент самского народа. Были ли у россиян вписывать его тоже как-то в законодательное поле? По-моему, к нему нет претензий, что это не общественная организация, а представительный орган. Можете ли вы об этом чуть больше рассказать?
Мы попытались исследовать опыт жизни коренных народов в России. Османбей, конечно, времени недостаточно, потому что это действительно нужно уделять большое время. И мы натолкнулись действительно на попытки народа сами воспользоваться нормами декларации о правах коренных народов и как их соотечественники в Норвегии, Финляндии, Швеции создать парламентские структуры. Хотя я хочу напомнить, что в скандинавских странах парламенты сами коренного народа – это официальные структуры, которые определены их статус законом специальным, полномочия, система избрания, финансирования и так далее. В России же сами живут на Кольском полуострове, достаточно немногочисленные, по сравнению даже с крымско-татарским народом. Это очень малочисленный народ. Их парламент не зарегистрирован, хотя в уставе Мурманской области Российской Федерации сами официально названы коренным народом Кольского полуострова, что тоже, я считаю, большое достижение по сравнению вот с ситуацией вокруг крымских татар. И в прессе, в принципе, российской продолжаются дискуссии, насколько нужен самский парламент, они попахивают везде сепаратизмом, национализмом там, и так далее, и так далее. Но они ведут себя достаточно спокойно, отстаивают интересы своей немногочисленной общины национальной и так далее. Есть попытки казаков российских также отстаивать право на самоуправление. Даже был в 90-е годы зарегистрирован соответствующий законопроект, но он не был поддержан и даже, по-моему, снят с повестки Государственной Думы Российской Федерации. И там были приняты другие нормативные акты, которые предполагали половинчатое решение.
Нарибабий, у нас до конца эфира всего 2 минуты. У меня просто один вопрос и еще одна информация. Поданный прокуратурой иск уже успели подвергнуть критике ряд международных организаций. В частности, с действия российских силовиков осудили глава мониторинговой миссии ООН и Международная Федерация по правам человека. Нарибабий, вот сложившаяся ситуация с преследованием меджлиса. Есть ли в этом ответственность украинских властей. Ведь за 23 года украинские власти тоже никак не вписались в систему Меджлиса и Курултая в законодательное поле. И если бы, вот такое предположение, если бы это было вписано в украинское законодательство, тогда в этом случае было бы сложнее преследовать Меджлис, или это бы не остановило нынешние российские власти?
Ну, вы знаете, мы в свое время тоже имели очень большие проблемы с украинскими правоохранителями, с украинской властью и так далее. История не любит сослагательных наклонений, как вы знаете. Другое дело, что в данной ситуации украинская власть, украинские политики имеют шанс исправлять ситуацию и своими действиями оказывать поддержку представителям органов крымских татар, как это было сделано, например, в марте 2014 года соответствующим постановлением, но нужно как бы ускоряться в темпе вот в этом направлении, тем самым не допуская определенные вещи. Между тем, я считаю, что в Украине все-таки законодательство мягче в отношении там вопросов преследования кого-либо, хотя, конечно, эти возможности тоже остаются. Проблема в том, что Меджлис крымско-татарского народа занимает конкретную политическую позицию, именно она и является, как бы, помимо всего остального, главным катализатором вот действий крымской и российской власти в отношении Меджлиса крымско-татарского народа.
Спасибо. Это был Нариман Джилял, первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. А мы говорили о попытке российских властей запретить Меджлис крымских татар на полуострове. Если вы что-то упустили, читайте и слушайте нас на Крым Реалии и на нашем сайте. Заглядывайте в наш Facebook, ВКонтакте, в Одноклассники, пишите нам в Твиттере. И слушайте сегодняшний вечерний эфир в 19.30 с Павлом Казариным. Это Крым Реалии. С вами был Осман Пашаев.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.